Радио «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Александр Лащенко. Сегодня 17 декабря, четверг. Возглавлявший 10 лет Харьков Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите от осложнений коронавируса. Это осенью он в третий раз победил на выборах харьковского городского головы, хотя к тому времени он уже был госпитализирован в Германию. Что будет с Харьковом без Кернеса? Почему его так любили харьковчане, трижды отдавшие за него более 60% голосов? И почему Кернес, заигрывавший с сепаратистами, таки поддержал новые киевские власти весной 2014 года? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это продюсер украинского радио в Харькове, журналист Владимир Носков, публицист Леонид Швед и харьковский политолог Юлия Беденко. 0800 300 403 номер прямого эфира. Друзья, с вашей точки зрения, какую роль сыграл Геннадий Кернес в событиях так называемой русской весны, весной 2014 года? И правда ли, что благодаря именно тому, что он поддержал киевские власти, стала невозможна так называемая Харьковская Народная Республика? Звоните, звонки бесплатные со всей территории страны.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала послушаем новости. Передаю слово моему коллеге Александру Лащенко.
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на сегодня после почти трех месяцев лечения от последствий коронавирусной инфекции. В Германии, в Харькове объявили траур, о дате и месте похорон пока вот на 5 часов по Киеву неизвестно. Подробнее о роли Геннадия Кернеса, а главное в роли даже не только мэра, а о его роли как политика в истории Украины, почему при нем не было так называемой Харьковской Народной Республики, собственно, слушайте далее, как сообщил мой коллега Денис Тимошенко в программе «Донбасс Реалии». Сегодня прошла ежегодная итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В частности, он высказался, отвечая на один из вопросов о Донбассе. Вот таким образом он прокомментировал эти события. Насколько вы видите перспективы урегулирования конфликта в Донбассе, о том, какие отношения, перспективы между Россией и Украиной, перспективы отношений? Таков был вопрос. Ответ Путина состоял в том, что все зависит от украинских властей. Практически все главы государств в Киеве приходили с лозунгом прекращения конфликта на Донбассе, объединения страны, отношений с Россией более налаженных. Но в конечном итоге ничего не получается, утверждал Владимир Путин, имея в виду в том числе нынешнего главу Украины Владимира Зеленского. По мнению Путина, руководители Украины приходят к власти и опираются на большинство народа, проголосовавшего на выборах. А когда попадает в свой кабинет президента Украины, уже начинает колебаться и постоянно оглядываться на крайне националистические силы, утверждал Путин. Одновременно говоря о сегодняшнем состоянии, он подчеркнул, что Россия, как гуманитарно, так и не только, имеется в виду экономические связи, как поддерживала, так и будет поддерживать Донбасс и даже наращивать данную поддержку. Одновременно Путин подчеркнул, что Украине не удастся пересмотреть Минские соглашения в одностороннем порядке. Конечно же, сегодня Путин прокомментировал и результаты расследования Bellingcat Insider в сотрудничестве с немецким изданием «Шпигель» и американской телекомпанией CNN об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. О результатах этого расследования радио «Донбасс Реалии» несколько дней назад, да и вчера, собственно, очень подробно рассказывала. Согласно результатам расследования, отравление было совершено спецподразделением ФСБ. По утверждению Алексея Навального, это было сделано исключительно по приказу президента Путина, иначе никто не мог отдавать, по мнению Навального, данный приказ. Сегодня же президент России утверждал, что данное расследование, цитата, «легализация материала американских спецслужб». А что, мы не знаем, что не геолокация отслеживают, имеется в виду геолокация сотрудников российских спецслужб, спросил ее Путин. Значит, продолжал президент России, этот пациент, опять же, не называя фамилии Навального, сегодня снова этого не произошло, пользуется поддержкой западных спецслужб. А это уже интересно. Кому он нужен вообще? Констатировал президент Украины, смеясь. Украина, России, конечно, Владимир Путин. Если бы хотели, уже довели бы до конца. А так жена ко мне обратилась, я тут же дал команду отпустить его на лечение за границу. Утверждал сегодня на своей традиционной годовой пресс-конференции президент России Владимир Путин.
Друзья, Друзья, это были главные новости на этот момент. Зачем подконтрольная России группировка ДНР внесла ряд изменений в свои так называемые законы и реорганизует вооруженные силы ДНР? Об этом в прошлом эфире радио «Донбасс Реалии» говорили Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований, и Виталий Сизов, аналитик Донецкого института информации.
Решение должно быть подкреплено какой-то бумажкой, на основе чего я это делаю. Поэтому, возможно, люди создают просто базу бюрократическую некую под те действия, которые они уже совершают. То есть, если вы посмотрите это положение и сравните его там с предыдущим положением за 2018 год, то оно гораздо больше, оно регулирует гораздо большие вопросы. И тут, может быть, и в этом одна причина, что надо в связи с тем, что ситуация уже длится 6 лет, и институционализировать свои действия, потому что это большой массив людей, большие группировки людей, и ими надо управлять.
Что принято положение, Кушилин утвердил положение о управлении народной милицией, это фактически аналог Министерства обороны. Второе, то, что в этих поправках к закону, там упомянуто еще положение о командовании, то есть вот это будет интересно посмотреть, что будет в этом положении написано, потому что это фактически аналог Генштаба, и он будет как бы действовать в юридическом поле так называемой ДНР. Это будет интересно посмотреть. Может, они его и не покажут, но оно должно быть принято. А может, уже принято и просто не показали.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в прямом эфире в студии. Будем обсуждать смерть 10-летнего главы Харькова Геннадия Кернеса. Что будет с вторым по величине городом Украины без Кернеса? Как он стал главным политическим хозяином города? Какую роль сыграл Геннадий Кернес в событиях так называемых «Русской весны» в Харькове? И правда ли, что то, что он после некоторых сомнений поддержал новые киевские власти, позволило предотвратить становление так называемой Харьковской Народной Республики? Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Особенно интересно будет услышать мнение жителей Харькова. Знаем, что они нас слушают. Звонки, кстати, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Также в сегодняшней программе расскажем вам вот о чем. Что Путин говорил о Донбассе на пресс-конференции? И почему многие украинские предприниматели так категорически против кассовых аппаратов? Оставайтесь с нами в этот час.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Владимир Путин говорит, что Украине следует урегулировать ситуацию на Востоке. Сегодня президент Российской Федерации давал ежегодную пресс-конференцию. Интриг было немного. Среди них реакция Путина на расследование авторитетных мировых журналистских сообществ об отравлении главного российского оппозиционера Алексея Навального. Напомню, они выяснили, что к покушению, вероятно, причастна группа сотрудников ФСБ. Издание «Медуза» даже подготовило шпаргалку для президента России, как ему следует ответить на этот вопрос. Так, чтобы все отрицать. Если вам интересно, можете найти у них на сайте. Мой коллега Дмитрий Баркар разобрал пресс-конференцию и поделится сейчас с нами самым интересным. Дмитрий с нами на прямой телефонной связи. Приветствую.
Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Как много вот в этой пресс-конференции было посвящено теме Украины и Донбасса? Как обычно, уже традиционно пресс-конференция длилась не один час, более 4 часов. Вот сколько говорилось об Украине?
Из всех 4,5 часов Украине было уделено несколько минут, может быть, до 10 точно не засекал время, но и совсем небольшая часть пресс-конференции была посвящена Украине. В общем-то, она и не должна была быть ей посвящена, и был лишь, по сути, один ответ на вопрос о Донбассе, и, собственно, здесь и говорилось об Украине, об украинской власти. И можно отметить, что если раньше заявления, ответы Путина на своих пресс-конференциях на вопросы об Украине носили характер заявлений, из которых можно было делать какие-то выводы о ближайшем будущем, то сейчас прозвучало довольно тривиальное заявление, которое нам не дало, по сути, можно говорить, новой информации.
Что именно он сказал по поводу Донбасса, в частности?
Можно говорить, что Владимир Путин повторил свою позицию по отношению к Донбассу. Он обвинил в слабости, в недостатке политической воли украинскую власть. Он упомянул президента Владимира Зеленского, сказал, что тот, по сути, обвинил в том, что он все-таки идет путем предыдущего украинского президента Петра Порошенко, что он хоть и провозглашает интересы к урегулированию ситуации, а на самом деле, по версии Путина, Владимир Зеленский поддался влиянию националистических сил, и именно потому у него не выходит урегулировать ситуацию по Донбассе. По Донбассу, то есть таким образом Владимир Путин всю ответственность этого вопроса возложил на украинскую власть и, собственно, можно говорить, отгородился от проблемы.
Ну, в общем, ничего нового. Еще вот одна интрига, это дело об отравлении Алексея Навального. Вот как раз накануне этой пресс-конференции ряд международных изданий опубликовали расследование, в котором вот детально рассказали о том, что ФСБшники следили за главным российским оппозиционером и, возможно, были причастны к его отравлению. Кто поставил соответствующий вопрос Владимиру Путину на этой пресс-конференции и вот что он заявил?
Вопрос о Навальном, боюсь ошибиться, но скажу, задавал корреспондент BBC, поскольку нет записи соответствующей под рукой, но вопрос, очевидно, был сформулирован корреспондентом BBC, а ответ на этот вопрос, снова же, можно говорить о его тривиальности, об ожидаемости этого ответа, так же, как и в ситуации с Донбассом, Владимир Путин нарисовал картину, в которой ни он лично, ни власть России в целом не имеет никакого отношения к отравлению Навального. И, как всегда, подчеркнуто, Путин называет Навального российским блогером и не более, и избегает называть его фамилию, называют местоимениями, какими-то словами прилагательными, но напрямую Навального не называют.
Берлинский пациент, вот, насколько я понимаю, использовал такую формулировку.
Одно из словосочетаний, да, которое было употреблено, берлинский пациент, да.
Дмитрий, последний вопрос. Ну, в целом, впечатление от этой пресс-конференции Владимира Путина, ну, были ли какие-то хоть громкие заявления, сообщения во время вот этого почти 4,5-часового марафона? Вот с твоей точки зрения, твои впечатления?
Я бы сказал, что особенностью в определенном смысле является то, что было много разговоров об отношении между Россией и странами Запада. В общем-то, тоже ничего нового в том, что Владимир Путин демонстрировал некую обиду на страны Запада. Но мне показалось, что в этом году было намного больше разговоров о военном, о потенциале, об оружии, об международных договорах, которые ограничивают распространение или производство оружия. Путин говорил о возможностях России создавать новое оружие. То есть в определенном смысле можно говорить о том, что Путин попытался помериться с Западом военной силой. Вот этому было уделено намного больше времени, чем тому же Навальному или Донбассу.
Спасибо большое. Ну вот идет такая милитаризация сознания, скорее всего, идущая от первого лица государства Российской Федерации. Это был мой коллега Дмитрий Баркар, который следил за ежегодной пресс-конференцией президента Российской Федерации Владимира Путина, которая состоялась сегодня.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Почему многие предприниматели так категорически против кассовых аппаратов? Внедрение правила все ближе. Его после протестов лишь отсрочили, но с 1 января кассовыми аппаратами обязательно должны пользоваться те, кто предоставляет платные услуги в сфере охраны, здоровья и ювелиры. А с 1 января 2022 года все. В то же время многие люди, не занимающиеся бизнесом, не понимают, что вообще происходит. Ведь что плохого в том, чтобы проверить оборот ФОПа? А вдруг он злоупотребляет единым налогом? Да и потребитель никогда не против получить чек за купленный товар. Поэтому мой коллега Сергей Горбатенко попросил украинку, работающую на едином налоге, доступно пояснить, что для нее изменится со введением кассовых аппаратов.
Жительница Славянска Наталья уже 15 лет занимается бизнесом, торгует товарами для рыбалки. Говорит, что в хорошие времена работалось интереснее, сейчас стало тяжелее. Подкосил бизнес Натальи коронавирус. Для таких предпринимателей, как Наталья, парламент отсрочил введение кассовых аппаратов на год. Но она уже все узнала и просчитала.
Я просто устанавливаю кассовую программу, я ее регистрирую в налоговой.
Наталья говорит, что есть бесплатная программа, но только для чеков до 800 гривен. Если больше, то уже надо платить. Лицензия на год обойдется в 1200 гривен. А еще надо купить аппарат для печати чеков стоимостью от 2000 гривен. Но будут и сложности. Малый бизнес, убеждена Наталья, ждут штрафы.
Предприниматель, он, наверное, больше боится не кассового аппарата, а те последствия, которые следуют за кассовым аппаратом. Та же самая налоговая инспекция. Она у нас настроена будет именно на то, чтобы какие-то выявить нарушения с кассовым аппаратом.
Кроме того, после введения кассового аппарата, вздыхает Наталья, придется много времени тратить не на бизнес, а на отчетность и бухгалтерию. И надо это делать самой, ведь реалии не позволяют держать в штате бухгалтера. И вообще, по мнению предпринимателя, кассовые аппараты не решают главную проблему. Государственная машина не обращает внимания на людей, которые, платя налоги, и поддерживают работу этой самой машины.
Сейчас вот мы тоже платим налоги. И сказать, что я, как громадянка Украины, защищена? Нет. Я обращаюсь в больницу, я должна оплачивать услуги.
Как плюс, Наталья отмечает то, что кассовые аппараты, возможно, выведут из тени крупные компании, которые не показывают все свои доходы, а также людей, которые занимаются бизнесом, но не имеют статуса предпринимателя и не платят налоги. Отсрочка введения кассовых аппаратов не решила проблему, а только отодвинула ее на год. А пока в обществе активно соперничают две точки зрения. Сторонники одной считают кассовые аппараты панацеей, способной побороть контрабанду и теневую экономику. Сторонники другой уверены, что аппараты ничего не решают, а лишь создают напряжение и проблемы в среде бизнеса. А еще искушают чиновников проверками и штрафами. Такое мнение радио «Донбасс Реалии» высказала Оксана Кузякев, исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций. По мнению эксперта, сами по себе кассовые аппараты без системных изменений ничего не решат. Например, в торговле горюче-смазочными материалами ими уже пользуются, но все так же продолжается борьба и с нелегальными заправками, и с некачественным топливом. В Украине, иронизирует Кузякев, почему-то так часто происходит, что нагрузка ложится на ответственного налогоплательщика, а тот, кто работает в тени, так и работает. Хоть нет у него кассового аппарата, хоть его установили. Вот что говорит Оксана Кузяків.
Треба якимось чином відрізняти групи компаній, які використовують спрощену систему оподаткування для оптимізації своїх операцій. Це не протизаконно, да? Це зараз наразі в рамках закону, але це якраз викликає суспільний резонанс про те, що це несправедливо.
І тут, по мнению експерта, возникає колізія. Упрощенная система предполагает упрощенный учет, а введение кассовых аппаратов как раз наоборот требует организованного товарного учета. А этого мелкие предприниматели или не делают, или делают часто для себя в обычных тетрадках. А еще, по словам Оксаны Кузяків, предприниматели традиционно не доверяют налоговой службе.
підприємці, і автори фіскалізації, вони повинні сідати за стіл і домовлятися.
А поки консенсуса нет. Уже несколько дней в центрі Києва протестують предприниматели. Они установили несколько палаток на Майдані. Произошли стычки с правоохранителями с применением слезоточивого газа. Предприниматели выступают против карантинных ограничений и за упрощенную систему налогообложения. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Начало реального расследования Гаагского суда по делу о действиях России в Крыму и на юго-востоке Украины означает, что суд будет работать с показаниями свидетелей и потом сможет назвать конкретные имена лиц, причастных к возможным преступлениям. Как суд будет проводить расследование и кого могут привлекать к ответственности? Об этом рассказал постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кореневич.
Вы понимаете, очень сложно говорить о времени, и более того, я бы сказал, невозможно. Это могут быть месяцы, это могут быть годы. Все мы знаем, что, к сожалению, действительно эти процессы быстро не идут. Поэтому никто вам, наверное, сейчас ничего конкретного о временных промежутках сказать не сможет.
Как вы считаете, Международный уголовный суд может ли назвать фамилии конкретных виновных в каком-нибудь обозримом будущем?
Я на это очень надеюсь. Очень важно, чтобы на этапе, вот, который будет, мы надеемся, открыт, да, этап полноценного расследования, на этом этапе офис прокурора уже может приступать, собственно говоря, к формированию и потом к выдаче ордеров на арест. Если мы посмотрим, в большинстве ситуаций, которые сейчас расследуются Международным уголовным судом, там их, по-моему, 13 сейчас, в большинстве из них ордеры на арест хотя бы один уже выдан. Да, хотя бы один уже ордер на арест Международного уголовного суда присутствует. Безусловно, мы надеемся на то, что в результате проведения расследования вот этого следующего этапа Международный уголовный суд будет выдавать ордеры на арест граждан Российской Федерации и граждан других стран, которые служили оккупационным и служат, возможно, оккупационным администрациям РФ в Крыму и на Донбассе за совершение военных преступлений и преступлений человечности.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Возглавлявший 10 лет Харьков Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите от осложнений коронавируса. Этой осенью он уже в третий раз победил на выборах харьковского городского головы, хотя к тому времени уже был госпитализирован с диагнозом коронавирус в Германию. Непонятно было, чем это все обернется. Тем не менее, выборы были проведены и победителем был объявлен Геннадий Кернес. Что будет с Харьковом без Кернеса? Как он стал главным политическим хозяином города и какую роль сыграл Геннадий Кернес во время событий так называемой «Русской весны»? Вот по мнению многих, именно то, что он поддержал новые украинские власти, которые пришли после Евромайдана, и стало фактором того, что Харьковская Народная Республика, так называемая, не удалась. Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами журналист Первого канала Украинского радио в Харькове Владимир Носков. Владимир, здравствуй.
Доброго вечора усім радіослухачам і Денисе тобі.
І Юлія Біденко, харківський політолог, теж з нами по скайпу. Юлія, здравствуйте.
Да.
Также к нам присоединится публицист и харьковчанин Леонид Швец. Друзья, присоединяйтесь и вы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Знаем, что нас слушают и смотрят и в Харькове. Вот с вашей точки зрения интересно послушать ваше мнение как рядовых харьковчан. Какую роль сыграл Геннадий Кернес 6 лет назад во время событий так называемой «Русской весны»? И правда ли, что вот его позиция о том, что поддерживаем новые власти, которые пришли к власти в Киеве, не позволило установиться так называемой Харьковской Народной Республике. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Владимир, первый вопрос к тебе. Как город отреагировал на смерть Геннадия Кернеса?
Місто відреагувало, скажімо так, очікувано. Ті, хто його люто ненавидів, вони у своїх дописах це проявляють дуже яскраво. І ті, хто ним захоплювався, абсолютно захоплювався, безперечно для них це великий сум, велика втрата. І тут треба надати належне, що все-таки велика частина харків'ян міського голову Геннадія Кернеса його політику підтримувала, а особливо, якщо говорити про облаштування міського середовища, про ті газони, клумби, алеї, парки, які з'явилися за його каденції, а це можна сказати, от такий масив нововведень, нових парків з'явився за останні 7 років. Це і парк імені Горького, і парк Шевченка є новенький. Ну, не встиг він відкрити ще зоопарк. Теж багато було нарікань у опозиційно налаштованих до Геннадія Кернеса стосовно того, що мільйони, навіть мільярди гривень витрачаються на ремонт зоопарку, а нехтуються інтереси комунальників, не ремонтуються труби, не можуть запустити тепломережі, величезна там біда із дворами, із дорогами, які розташовуються подалі від центру. Словом, постать дуже неоднозначна, але разом з тим, ну тут, мабуть, без перебільшення можна сказати, що для Харкова це людина, все-таки епоха, людина зі своїм своєрідним стилем політичного бачення, керування містом. Я думаю, Юля в цьому погодиться зі мною.
Владимир, ну вот еще касательно реакции, ты говоришь о том, что ну вот те, кто не любил, радуются, если так можно сказать, наверное, не радуются, да, ну, по-своему оцениваются его смерть, да. А те, кто поддерживал, скорбят, я так понимаю, последних гораздо больше, и вот, вот эти вот 60%, которые Геннадий Кернес регулярно брал на выборах городского головы, вот,
60-65%. Різні були у нього показники.
Что сейчас вот большая часть города получается в трауре и дезорієнтована, можно ли так сказати?
Я не думаю, що місто дезорієнтовано, хоча можна, от спілкуючись із тими самими лікарями або ж із співробітниками комунальних служб, чи, наприклад, спілкуючись у таксі, то люди дійсно говорять, що ну а якщо не він, то хто? Ну ви подивіться, скільки він зробив. Ну він же дійсно зробив. Це власне я процитував слова людей, і люди просто бояться неочікуваності. Люди бояться якоїсь нестабільності, і люди бояться, а що ж буде, і хто візьме керівництво міста у свої руки. Хоча, здається, в цій історії теж часткова історія вже розглянута, або вже почався реалізовувати план щодо майбутнього керівництва міста Харкова. Можемо тут навести той факт, що із першого заступника міського голови Ігор Терехов перейшов на позиції секретаря міської ради, а отже він автоматично стає очільником міста, допоки не відбудуться місцеві вибори. А коли вони відбудуться, це вже величезне питання. Ну і знову ж таки щодо Ігоря Терехова, якого тривалий час вважали невід'ємною частиною команди Геннадія Кернеса, говорять, що він знову перейшов до орбіти Арсена Авакова, міністра МВС України. Нагадаю, що він у Харкові займає такі, посідає такі міцні позиції, оскільки тут був і головою обласної адміністрації, і міським депутатом свій час був. Ну і, до речі, він теж 2010 року балотувався на посаду міського голови, і тоді виграв Геннадій Кернес із маленькою перевагою. Тому, насправді, дійсно, в цій історії все тільки-но розпочинається і розгортається, Денисе.
Ну от вопрос харківському політологу Юлії Біденко. Юлія, ну от які сценарії ви розглядаєте? Тот же Геннадій Кернес теж стартував, був з секретаря Харківського городського совєта. Може ли нинішній секретар от повторити його путь? Или це не такий яркий політик? Які, що буде далі в місті, які сценарії ви розглядаєте?
Так, дякую за запитання. Дійсно, я гадаю, що командою певною частиною, я би так висловилась, блоку успішних хартів. Ігор Терехів дійсно розглядається як такий правонаступник, спадкоємець Геннадія Тернеса, і тому саме діючій владі не дуже вигідне швидке призначення виборів, адже Ігор Терехов має набагато менший рейтинг, якщо порівнювати з померлим міським головою Геннадієм Тернесом. І тому будуть намагатися дати якомога більше часу йому проявити себе як вже нового господаря в місті, розпоряджуватися бюджетом, виконувати бюджет, відкривати інфраструктурні об'єкти для того, щоб створити цей позитивний імідж. І в цілому можу сказати, що те, що я спостерігаю зараз не лише по медіа, а й по соціальним мережам, така, знаєте, не дуже з етичної точки зору доброчесна боротьба, хто більше був, скажімо так, прихильний до Геннадія Тернеса розвертається, хто більше проявляє скорботи, хто більше був другом за життя. Вона вже розпочалася, особливо в цьому таборі колишньої команди Тернеса. Тут пан Носков згадував прихід до влади. От в мене я також розумію, з точки зору політології, от він типовий лідер пострадянського простору з 90-х років. І це дуже специфічна політична культура, коли дуже маленький радіус довіри. І в команді, це не команда горизонтальна, яка складається з таких лідерів, потужних особистостей, це команда виконавців. Він колись звертався до депутата, ти кнопка. Да, от, тобто він так бачив роль навіть своїх, скажімо так, депутатів. Тому є дійсно брак лідерського потенціалу всередині цієї команди, і вони будуть вкладати набагато більше зусиль зараз, щоб цей імідж приміряти якось на Терехова. Але не лише там проблеми, у інших політичних сил також є проблеми з лідерством, і так сказати, що буде той самий бюлетень на дострокових виборах міського голови, але з іншими результатами я не можу. Тут може бути багато сюрпризів, коли важковаговики з національної політики можуть підключитися, Рабінович, Мураєв, ті, хто мають відношення до Харкова, Добкін, да, можуть намагатися поділити цей шматок пирога з електоратом Геннадія Тернеса. Так само молоді лідерки з депутатів зеленої команди, чи то Юлія Світлична, яка провела свій блок, хоча й з невеликим результатом, але сама не балотувалася.
А коли можуть состоятися вибори, щоб наші слухачі розуміли, ну хоча б теоретично?
Ну, я не чекаю швидких рішень від Верховної Ради, саме тому, що, як я вже сказала, в «Слуги народу» немає яркого лідера в регіоні, вони дуже великі проблеми з кадровим потенціалом, ми бачили, кого обрали по радах. Тому я би так сказала, що монобільшість, вона не зацікавлена в швидкому такому оголошенні виборів, але легально це наступні строки. Зараз сесія приймає цю інформацію про смерть міського голови до відома, щоб легально зафіксувати факт, який вказано в законі про місцеве самоврядування. Далі, протягом 15 днів, секретар міськради має звернутися офіційно до Верховної Ради з проханням призначення дострокових виборів міського голови. У Верховної Ради є 90 днів на призначення виборів на певну дату. Тобто це дата не ці 3 місяці. Да? Але цікаво, що у парламента нема жодної легальної відповідальності, якщо вони цього не зроблять. І фактично вони можуть відкладати це рішення саме з політичних мотивів, і ми можемо дочекатися виборів наступної осени. Це буде, от, на мою думку, найбільш реальний термін, тому що навесні навряд чи вони зможуть це.
Хорошо, вот мы разобрались с будущим, давайте немножко разберемся с прошлым. В 2004 году Геннадий Тернес вместе с Арсеном Аваковым стояли в одних рядах на стороне так называемой оранжевой революции. Потом случился Евромайдан, который Геннадий Тернес сначала активно не поддержал. Вот цитата: «На Майдане стоят отбросы, которые заражены бациллой Майдана и мешают нам творить и строить. Но наше терпение не безгранично, мы поддерживаем Виктора Януковича и пока терпим». После бегства Виктора Януковича Геннадий Тернес съездил сначала в Белгород, потом в Женеву и изменил вот свою позицию. Юлия, насколько вот правы те люди, которые вот вешают ярлык на Геннадия Тернеса, что вот, мол, он был пророссийский политик, ориентированный на Россию, да, агент русского мира? Как вы его воспринимаете в этом плане?
Дійсно, Геннадій Тернес тут фігура одіозна, і коли ви розпочинали і ставили питання моєму колезі Володимиру, щодо його ролі в подіях 14-го року Харківської весни. Ми якось дуже так типово поставили це питання. Я пам'ятаю, в 15-му році, коли були вибори, також запускалася його командою такі чутки чи там міфи, меседжі, що саме Геннадій Кернес своєю проукраїнською позицією врятував Харків. Насправді так не є. Геннадій Кернес був орієнтований суто на себе і на свою владу. Для його прихильників це можна розширити, що він був орієнтований на Харків, як вони це і виставляли. Тому він дуже активно співробітничав з будь-якою президентською владою в Україні. І мушу сказати, що не лише позиція місцевих еліт в 2014 році у Харкові була вирішальна, а ще й позиція національних еліт і втручання правоохоронних органів при захваті облдержадміністрації раз. І друге, дуже активне громадянське суспільство, яке на відміну від Донбасу, міст Донбасу виходило, починаючи з листопада 13-го року, щотижня були великі вічі, і вже в березні під облдержадміністрацією були дуже великі мітинги з українськими прапорами, які показували от навіть для засобів масової інформації Росії, що Харків він має українську символіку, має українські прапори, люди готувалися до цих подій.
Тому Юлія, то же саме що... було і в Донецькій, і в Луганській, були багатотисячні проукраїнські шествия.
Давайте зараз не будемо порівнювати, цифри були різні, періодичність була різною трошечки, це відрізняє, хоча сценарії намагалися нав'язати одні ті самі, у тому числі заклад адміністративних будівель відбувався за однаковим сценарієм в один і той самий час. Але все ж таки можна сказати, що еліти Харкова, вони не були так прив'язані до великого капіталу, вони не були настільки олігархічними, і тому в них не було цього, знаєте, цієї думки, що втрачаючи Януковича, ми втрачаємо контроль над цією Україною, давайте поділимо, да? І відділимося, і будемо сепаратистами. Тому, скажімо так, що просто зрозуміли раціонально, що домовлятися з контролем з Москви буде набагато важче, ніж з Києвами, і це було рішення раціональне, але не ціннісне, це зрозуміло.
Ну вот знаю, что Владимир Носков общался с Геннадием Кернесом, уже покойным, по поводу вот его участия в событиях так называемой «Русской весны», его отношению к Евромайдану. Владимир, ну вот что он отвечал, как аргументировал вот свое резкое изменение позиции, возможно, да? Сначала появлялся вместе с Геннадием Добкиным, Михаилом Добкиным, прошу прощения, на митингах пророссийских, после этого поддержал новые украинские власти. Как он это объяснял вам?
Взагалі Геннадій Кернес завжди намагався уникати цієї теми, коли він відчував незручність питання. Він навіть натякав, що йому на нього тисне, сильно тисне адміністрація президента, це ще часів Петра Порошенка. І він просто закривався і відмовлявся говорити, чому різко відбулися у ньому такі зміни. Але можу точно і з впевненістю сказати, що Геннадій Кернес, хоч 2004 року, хоч 2000, потім вже 6-го, 7-го, а потім 10-го і 14-го року, він завжди ставився до політики як до бізнесу. Якщо він бачив, що йому вигідно, він буде підтримувати. Коли він бачить, а у нього настільки був розвинутий дар, те, що називається от відчувати носом вітер, та? І він коли відчував, що ця людина йому перестає припиняє бути не те, що цікавий, а взагалі краще навіть не пересікатися ніде, то він виключав цю людину із свого кола, із свого поля зору, якщо можна сказати. І говорити про те, що Геннадій там Кернес такий махровий адепт руського світу, ні, він відчував, що він з Путіним не зможе домовитися. І тому власне 2014 року і ще й під тиском громадянського суспільства, і ще й під тиском кримінальних проваджень, які відкривала тоді на нього прокуратура. І цей конфлікт, ще треба задати, одвічний серйозний конфлікт із Арсеном Аваковим, міністром МВС, І все це у сукупності і дало йому ось те, що ми бачили потім 2014 і 2015-2017 року. Я б так відповів, що він був таким бізнесовим політиком.
Хорошо, підключив к нашому розмову публіциста Леоніда Швіца. Леонід, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид, ну как вы объясняете вот такое изменение резкое политики Геннадия Кернеса, поведение его весной 2014 года? Вот мы тут обсуждаем, что тогда произошло. Вот сообщалось, что после того, как Виктор Янукович, собираясь приехать в Харьков, выступить там, вот много гадали журналисты о том, что там будет происходить, то ли объявят о федерализации, об автономной неком регионе, но почему-то Янукович туда не приехал, а после этого Кернес до Кобкиным уехали сначала в Белгород, потом в Женеву, где якобы встречались с Игорем Коломойским, что потом сам Игорь Коломойский подтвердил. После этого Геннадий Кернес вернулся в Украину и поддержал вот новые украинские власти. Что тогда произошло? Вот о чем говорили? Был какой-то ультиматум поставлен Геннадию Кернесу? Или он сам понял, что не стоит вот Путина Владимира звать на Харьковщину?
Ну, по версии Добкина, летал к Коломойскому Кернес сам. Добкин якобы не покидал Белгород. Ну, скорее всего, так и есть, потому что Добкин – это немножко фигура не того масштаба, даже чтобы тревожить Игоря Валерьевича Коломойского. Рассказать о том, что было, ну, наверное, сейчас уже некому, да, от россиян вряд ли мы можем дожидаться какой-то информации. То, что рассказывает Валерий Соловей, который много всего рассказывает, я бы это все делил там на 20, как обычно, все, что рассказывает этот популярный нынче якобы оппозиционный политолог российский. Ну, вот эта вся история о том, что там взяли денег, да, за то, чтобы русских запустить, потом денег не отдали, за это в Кернеса стреляли. Ну, это такая интересный рассказ для таких эфиров популярных. Насколько я могу интерпретировать ситуацию, исходя из собственного знания Геннадия Анатольевича Кернеса, которого, ну, я знал лично, его расчет на тот момент, его политический нюх, которым он обладал просто безупречным, великолепным, показывал, что в случае захода русских он перестанет иметь то влияние политическое, об этом вообще речь, каком же политическое влияние какого-то местного лидера при российской власти, да, и бизнесовое влияние в городе он просто потеряет. Его это не могло устраивать, ну, никак. Сделав такой вывод, наверное, после какого-то общения с какими-то, возможно, людьми, которые пытались какие-то тропы протоптать в Харьков тогда, сделав такой вывод, он сделал свой выбор. Этот выбор оказался, ну, знаете, ну, по итогу патриотический, можно так сказать. Да.
А как вы оцениваете, да, вот его роль? Вот насколько его позиция, ну, по крайней мере, риторика, помогла отразить вот эту вот российскую атаку на Харьков тогда?
Его позиция тогда была скорее нейтральная, просто он не включил те рычаги, которые он мог включить. Да, учитывая его степень его влияния, если бы он включился полностью, помогая братьям, да, человечкам и прочему, вот всему тому, что видели потом в ассортименте в Донецке и в Луганске, было бы хуже. Он скорее был более нейтрален, да, а какую-то работу, безусловно, нам известную, сделал тогда Арсен Аваков, вот, который привез ребят, откуда они там были,
из Винницкой области, да. А что мог сделать тогда Кернес, как он мог помочь вот этим русским гастролёрам, которые, ну, вот тогда наводнили Донецк, Луганск и в Харькове тоже были?
Ну, режим максимального благоприятствования для гастролёров, подключение своих собственных ресурсов, вот эти вот все оплоты, которые потом перебрались там, да, собственно, на ту территорию под контролем русских и сепаратистов. То есть подключение своего собственного ресурса, как информационного, да, так и бизнесового, какие-то связи. Ну, то есть все то, что в значительной степени работало, как мы видели потом вот, в Донецке и Луганске. В Харькове этого включено не было. Возможно, ну, насколько сейчас вот мы уже со стороны смотрим, из безопасности, тогда все казалось на волоске. И вот то, что волосок не упал по ту сторону, остался по эту сторону, ну вот как раз отсутствие усилий Геннадия Кернеса, пожалуй, да, сыграло тут, я не могу сказать решающую, не решающую, ну, очень важную роль.
То есть, получается, у Владимира Путина и вот у российских авторов этого сценария, так называемой «Русской весны», не нашлось рычагов, на которые можно было надавить на Геннадия Кернеса, чтобы он все-таки открыл двери для вот этих вот гастролеров?
Ну нет, а какие могут быть рычаги? Ну вот моя версия, я не один так считаю, многие так считают, что в отличие от Кернеса, который официально озвучивал, что якобы он был заказан Аваковым, я до сих пор считаю, что пулю он получил за свою несговорчивость именно с русскими. Но это не рычаг, это уже кнопка, так сказать, «делит».
Леонид, вот сейчас, с вашей точки зрения, после смерти Геннадия Кернеса, какие возможности открываются перед Харьковом? Вот много говорилось о том, что вот Харьков-Одесса похожие по, в некотором роде по результатам местных выборов города в Украине, в которых пришли, ну, вот такие регрессивные силы ко власти с такой жесткой командной системой. С вашей точки зрения, откроются ли вот какие-то окно возможностей продемократическое, проукраинское на пост Харьковского городского головы со смертью Кернеса?
Ну что, значит, пришли, они никуда не уходили.
Ну да, укрепились, скажем так, даже.
Да, они никуда не уходили, таких возможностей нету. Поле зачищено. Ну, знаете, нельзя сказать, что поле зачищено, хотя, конечно, безусловно, какие-то оппоненты не выживали, да. Ну, к счастью, в таком метафорическом смысле до более жестких случаев не дошло. Но ведь никто и не мог бросить вызов, никто не смог бросить вызов Кернесу. Да. Это проблема скорее уже не Кернеса, да, а качество политики в Украине в целом, да, и качество политики, ну, в частности, на Слобожанщине, скажем так, да, которая вся была под контролем Геннадия Адольфовича в значительной степени. Изменится ли что-либо? Ну нет, не изменится. Откуда изменится? Этот дом построил вот этот самый Джек. Он его строил под себя. В этом доме больше ничего нету. Неоткуда ему взяться. Сейчас, судя по всему, основным душеприказчиком Геннадия Адольфовича является Павел Фукс. Да, российский олигарх, можно так сказать. То есть человек очень влиятельный, с большими связями, возможностями. Он сделает все, чтобы, ну, скажем так, дело Кернеса жило и процветало и дальше. То есть пост мэра, скорее всего, займет какая-то фигура компромиссная, которая будет устраивать, собственно, Фокса, ну, кого-то из влиятельных харьковских и других людей. Я в первую очередь назвал бы, конечно, Ярославского. Известно, что у Фукса неплохие отношения с Аваковым, то есть и Аваков тут каким-то боком поучаствует вот в таком... знаете, выборы-то, может, и назначат, да, но это ну, прежде всего эти выборы произойдут за кулисами. Выбирать будут буквально несколько людей. Вот какой они выбор сделают, такой он и будет. К сожалению, вот ситуация такая, и мнение большинства харьковчан каким-то образом вдруг вот совпадет вот с мнением этих людей. Чужие туда сейчас в Харьков не зайдут. Для того, чтобы атаковать такую крепость, да, нужна осада длительная, системная, мощная, ресурсная, чтобы заходить в такие города, как Одесса, как Харьков. Для этого нужна серьезная политическая работа. У нас никто ею не занимается, нигде. Да и в Киеве, как мы видим, тоже ею не занимается, что позволяет удерживаться Виталию Владимировичу, несмотря на падающие столбы, несмотря на ужасную работу коммуникации, транспорта и так далее. У нас политические силы проигрывают вот в сражениях с мэрами, которые оказываются ну, просто великолепными, мощными политиками, в том числе и после, знаете так, на грани жизни и смерти, и даже после нее, как показал Харьков.
Ну да, вот тоже читал некоторые отзывы харьковчан, возмущаются они тем, что Геннадий Хернес принимал участие в этих выборах, потратили огромную сумму на эти выборы, притом не было понятно вообще, сможет ли он, собственно говоря, занять пост городского головы, уже к тому времени он заболел коронавирусом. Вопрос Владимиру Носкову, Володя, а вот все-таки голосуют люди за Хернеса, ну вот большая часть харьковчан, какую роль в этом играет, ну оценивают ли харьковчане его роль? Во время событий 2014 года пострадал, не будем скрывать, Харьков от закрытия российского рынка. Очень много предприятий, и военной промышленности, и другой было ориентировано на Российскую Федерацию. Насколько вот такие настроения сильны в городе? Насколько такими настроениями пользовался Геннадий Хернес? Насколько вот, допустим, Харьков пророссийский сейчас город, по твоим ощущениям?
Слухайте, відображення складається, це, до речі, мене дуже часто от подібне питання ставили і консули, і посли, коли приїжджали до Харкова, а що ж із тим проросійським електоратом, куди він подівся? А потім раптом 2019 року, коли став президентом Володимир Зеленський, з'явилися перші мітинги, стали поводитися активніше громадські активісти із проросійськими поглядами. Я і тоді казав, і зараз кажу, що нікуди вони не поділися. Просто були певні моменти, коли треба було їм тишком-нишком сидіти. Зараз вони почуваються більш-менш вільно. Щоб говорити про те, що люди прямо голосували за Геннадія Хернеса, орієнтуючись на його там позицію 2014 року, ні. Мені взагалі здається, що влада хотіла пошвидше позбутися цієї історії, і особисто Геннадій Хернес поменше згадувати про ці неприємні для нього хвилини життя, бо там, давайте згадаємо вже ще раз, це і постріли, і переслідування, і Руську весну, і сотні обвинувачень, і їм хотілося безперечно позбутися. І тому тут краще, точніше, під час виборів орієнтувалися успішною історією відремонтованих лавок, парків, площ, скверів, вулиць і так далі, тому подібне. На це робилася ставка. А якщо говорити про харків'ян, чому вони так обрали, навіть не дивлячись на те, що Геннадій Хернес перебуває у важкому стані у Німеччині, у лікарні, і не зрозуміло, в якому стані він повернеться, не повернеться. Люди навіть про це не хотіли в більшості своїй думати, тому що, ще раз повторюся, їм хотілося обрати стабільність. І коли у розмовах такі у мене були з таксистами, ну слухайте, от ви будете голосувати за Геннадія Хернеса, а ви не припускаєте, що він вже не повернеться? А, ну да, може бути, ну я все одно проголосую за нього. Розумієте? І це, ну враження складалося таке, що за нього проголосують навіть і... Вибачте, що так скажу, і за мертвого. Та? Тому що ще раз скажу, що люди з ним пов'язували саме чисте, зелене, красиве, успішне місто Харків.
В чому Геннадій Адольфович був ас, судя по всьому, да, от відстраювати город.
Він митець піару просто бездоганний.
Последний вопрос Леониду Швецу. Леонид, а вот чтобы четче наши слушатели, зрители понимали, ну вот в Донецке, Луганске удалось, в Харькове нет, снова апеллирую к событиям 2014 года, но ведь и в Донецке вот городской глава Лукьянченко, ну, сопротивлялся и не поддерживал в открытую вот всех тех, кто захватывали и здание горсовета, и здание облсовета, до последнего признавал, да, вот... стремился к стабильности, к не позволял вешать флаги Российской Федерации, флаги группировки ДНР. В Донецке еще фактор Ахметова, наверное, сыграл, да, что вот он заигрывал определенным образом с сепаратистами и доигрался, а в Харькове своего Ахметова не нашлось. Им был, ну, по сути, Геннадий Хернес, местный управляющий, так сказать.
Ну, безусловно, сравнивать роль и вес Лукьянченко в Донецке тогда и Кернеса в тот же период, ну, тут не приходится. Действительно, тут большим хозяином в регионе был Ахметов, который вилял, пытался о чем-то с кем-то еще договориться, в результате не договорился. Ну, как жизнь показала, он мало что потерял, он снова с новой властью, он тоже быстренько нашел общий язык. Вот. Поэтому, да, фактор Кернеса сыграл большую роль в тех событиях. Но я здесь соглашусь с коллегой. Сейчас при выборе, да, ну, во-первых, как я уже сказал, на этот бой никто не явился из соперников Кернеса. То есть эти люди, которые заявили себя кандидатами в мэры, они не воспринимались как реальная сила, которая может заменить Геннадия Кернеса. К сожалению, к большому сожалению. Да. Поэтому люди выбирали так. Важен ли для них был фактор пророссийскости Кернеса? Кернес не пророссийский, Кернес прохарьковский. Он все время это подчеркивал. Да. И в этом смысле, ну, я бы не приписывал харьковчанам тех интенций, которых у них нет. Они скорее не проукраинские в таком вот смысле, который сейчас несет партия ЕС, а до этого БПП и Петр Порошенко, да, но не пророссийские в том смысле, в котором пророссийский Медведчук, допустим, да, поэтому ОПЗЖ, сейчас там Фельман там оказался, который до этого был в Батьковщине, где он только не был, ОПЗЖ для Харькова сейчас не актуально, да? Ну, была не актуальна. Сейчас посмотрим, как поборется или нет. Харьков был кернесовский. Все этим сказано.
Чей бой станет дальше, покажет время. Я благодарю наших гостей за участие в нашем разговоре. Это был мой коллега, журналист Первого канала Украинского радио в Харькове Владимир Носков, публицист Леонид Швец и Юлия Беденко, харьковский политолог. Благодарю еще раз гостей за участие в программе. Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Александра Лащенко.
ОБСЕ увидела на Донбассе град, который есть только у армии России. Об этом утверждается в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Град был обнаружен беспилотником организации на полигоне вблизи населенного пункта Терновое, в 57 километрах от Донецка. Наблюдатели миссии указали, что этот тип вооружения размещен с нарушением линии отвода. По данным из открытых источников, град калибра 122 мм на базе шасси КАМАЗа стоит на вооружении исключительно вооруженных сил России. Расследователи проекта «Информ Напалма» опубликовали снимок этого града. В ноябре сего года ОБСЕ впервые во время боевых действий на Донбассе зафиксировала новейший российский комплекс «Наводчик-2», информируют новости Донбасса. Со своей стороны, Москва продолжает отрицать участие армии Российской Федерации в конфликте на Донбассе и поставки вооружений вооруженным формированиям в этом регионе. Сегодня Владимир Путин на своей ежегодной традиционной пресс-конференции коснулся вопроса войны на Донбассе. Он утверждал, что решение конфликта зависит от украинских властей. Практически все главы украинского государства приходили с лозунгом прекращения конфликта на Донбассе, констатировал Путин. Правда, непонятно, он имеет в виду только Зеленского, Порошенко, но и предыдущих руководителей Януковича, Кучму, он не уточнил Путин сегодня. При этом отмечал Владимир Путин, что нынешний, в том числе, руководитель Владимир Зеленский колебается, оказавшись в президентском кресле. И вопреки мнению большинства народа на выборах, Зеленский постоянно оглядывается на крайне национальные силы, как и его предшественник Порошенко. И это сказывается на урегулировании на Донбассе, хотя определенные подвижки есть. Имел в виду Путин, в частности, относительно действующее с 27 июля этого года перемирие. Одновременно президент России сегодня заявил, что Украине не удастся пересмотреть Минские соглашения в одностороннем порядке. Также на сегодняшней пресс-конференции Путин впервые прокомментировал расследование Bellingcat Insider в сотрудничестве с немецким изданием «Шпигель» и американской телекомпанией CNN об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Согласно результатам данного расследования, отравление было совершено спецподразделением ФСБ. И по утверждению Алексея Навального, это попытка убийства оппозиционера была сделана по приказу президента Путина. По крайней мере, так считает сам Навальный. По словам же Путина, впервые высказанным сегодня данное расследование, легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они геолокацию отслеживают? Поинтересовался Путин, имея в виду сотрудников спецслужб России. Значит, цитата опять же Путина, который опять снова и снова не называет фамилию Навального, его имени, цитата дословная президента России: «Этот пациент пользуется поддержкой западных спецслужб, а это уже интересно. Кому он нужен?» – засмеялся Путин сегодня на пресс-конференции, комментируя вот этот вот вопрос и предположение оппонентов президента России о том, что, дескать, именно Путин был заинтересован в убийстве Навального. И при этом Путин также добавил, что супруга Алексея Навального к нему обратилась, и только, значит, это произошло сразу же, он тогда, то есть имеется в виду события еще конца августа, начало сентября этого года, когда только произошло отравление, он, Путин, дал команду отпустить пациента на лечение на границу. Таким образом, опять и опять Владимир Путин утверждал, что заинтересованности нынешней российской власти в отравлении одного из основных оппозиционеров не было.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Александр Лащенко. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Мы называемся «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на нас через социальные сети. Вы можете связаться с нашей командой, предложить темы для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты, или оставить отзыв о нашей программе. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».